Приветствую вас, братья и сестры. После небольшого перерыва рад снова быть вместе, радоваться Господу, поклоняться Ему, славить Его за то, что Он благ и милостив ко всем нам. А я хочу, чтобы сегодня мы с вами поговорили о фундаменте, снова о фундаменте христианской жизни, о фундаменте всех фундаментов. Я хотел бы спросить у вас, что бы вы назвали фундаментом христианской жизни? Что это? Что лично для вас? Что бы вы могли сказать без подготовки? Если бы вас спросили на улице, взяли бы интервью, сказали, что для вас фундаментально в вашей жизни? Вы могли бы сказать, да, я христианин, но что фундаментального в вашей христианской жизни? Что бы вы ответили? Вера в Иисуса Христа. Уже одинаково, да? Это стерео, колонки одинаково звучат. Хорошо? Но вы постарайтесь неправильные ответы подбирать, да, а именно вот то, что сразу как импульс приходит в ваше сознание, ваше кредо, ваше убеждение, то, что в вашем сердце глубоко, надежно. Если бы вас разбудить, кто в брак, и сказать или спросить, имя твоего мужа любимого, и вы говорите, имя ваших детей любимых, и вы говорите, вам не нужно, подождите, свидетельство о рождении посмотрю. Вот вы знаете, это прописано вот здесь, это в сердце. Авторитет Божьего Слова. Это фундаменты. Это всевластие Божие, Божья суверенность. Это стороны этого фундамента. Но мне кажется, я думаю, вы со мной согласитесь, что под этим фундаментом, который вы назвали, есть еще фундамент. Есть еще фундамент. И давайте мы о нем прочитаем. Откройте вместе со мной. Евангелие от Матфея, 22 глава. Мы прочитаем отрывок с 34 по 40 стих. Параллельный отрывок есть в Евангелии от Марка, 12 глава. И мы по возможности будем ссылаться на Марка, который говорит то, чего Матфей не говорит. И Матфей говорит то, чего Марк не говорит. Но они оба говорят об этом славном фундаменте. Я хочу, чтобы мы внимательно восприняли это Слово Божие. 12 глава Марка, 30 стих. Но мы с вами на Матфея, 22 глава, с 34 стиха. Я читаю. «Фарисеи, услышав, что Он, то есть Иисус, привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, обратите внимание, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Фундамент всех фундаментов в нашей жизни – это наша любовь к Богу. Я хочу повторить, друзья, вот прописные истины, что Христос, когда пришел в мир верующих людей – Он пришел в самый религиозный мир. Самый религиозный. Религиознее евреев, иудаизма этой системы просто не было. И не они ее такой создали. Она покоилась на откровении Божьем. Сам Бог говорил, обращаясь к людям, спрашивая, есть ли какой народ под солнцем, под небом, которому Бог напрямую общался, которому Бог говорил, какой Бог, которым Бог говорил, что нужно делать. Что Богу нравится, что Богу не нравится. Не было ни одного такого народа. Они получили это откровение. У этого народа, кроме откровения, кроме Писания, были пророки, которые постоянно были рядом с ними, которые истолковывали Слово Божие. Бог подарил им землю. У них была своя история. У них было свое наследие. У них был свой храм. У них была своя культура, свой язык, песнопение. Это тысячи и тысячи лет формирования этой великой нации. И Бог обещал, что Он придет. И Он пришел. Но Его не узнали. И вот эта вот группа фарисеев, саддукеев и других людей, которых мы видим в контексте, они всегда преследовали Христа. И они подозревали, они видели, что Он не такой, как другие раввины. Ему не нужны конспекты, ему не нужен Google, да, чтобы поискать какие-то проповеди, какие-то комментарии. Ему не нужен был словарь греческого языка, чтобы знать какие-то точности вот в акцентах этих слов. Он был воплощенным словом. Можно себе только представить, когда эти люди, исследуя Писание, копаясь во всех этих деталях, мы сейчас чуть-чуть, через несколько секунд увидим, исследовали, задавали вопросы, что есть главное в законе. Иисус говорит: «Я этот закон дал, и я этот закон объясняю». Вы слышали, что ваши лидеры говорят вот так? Помните, в Нагорной проповеди? «А я говорю вам». И вот мы здесь в этой истории видим вот ту внешнюю оболочку религиозности, внешне правильную, лоск, красота, но очень тонко по своей сути. Внутри этой оболочки гниль, гниль религии, испорченная, зловонная, коррупционная, вредноносная. Христос предупреждал, чтобы на пути этих людей никто не попадался. Это было что-то ужасное. И вот эта вот группа лидеров, которая должна была представить Мессию народу, именно они этим занимались. Они должны были быть столпом и утверждением истины, для того, чтобы все окружающие люди знали, почему этот мир существует. От огромных масштабов до частности, как жить в семье, как воспитывать детей. Они слетели с рельс, и они жили по-своему. Иногда эти группы, саддукеи, фарисеи и группа иродиан, политики, они дружили вместе против Христа. Очень удобно. Иногда они конфликтовали по принципиальным вопросам. И вот мы здесь видим как раз-таки три группы этих. Я очень кратко не хочу я об этом много говорить, потому что есть другая тема, этот фундамент любви к Богу, я о ней хотел бы больше сегодня говорить. Но чтобы в общем контексте мы увидели, почему этот вопрос появился и почему Иисус так ответил. Так вот, смотрите, иродиане искушали Христа политическими вопросами относительно того, давать ли подать кесарю или не давать. Помните, вот в этой главе чуть-чуть выше. Соскочил с крючка Христос, не удалось. Потом новая группа выходит, дайте мы сейчас сломаем его. Мы проверим его на знание доктрин, как он понимает учение о воскресении. И задают ему эти вопросы о семье, в которой было 7 мужей, бездетные, и все, помните, да, завернуто настолько было. Это как раз то, что фарисеи не могли ответить. Они фарисеям задавали вопросы. Потому что фарисеи верили в воскресение из мертвых, саддукеи не верили. Если фарисеи ссылались на Писание Исаии и других пророков, они говорили: это ваш авторитет, наш авторитет Пятикнижие Моисея, мы не верим в пророков, как в авторитетность. Путаница и каша. Христос их заставил замолчать. Именно в оригинале сказано «заткнул их». Не потому, что они сами заткнулись, а потому что Он их заткнул. У них другого выбора не было, когда Он им сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Очень интересно, примечательно, что Иисус использовал всего-навсего один глагол. Вот почему нужно знать или неплохо знать грамматику. Он использовал один глагол, используя Ветхий Завет, используя Пятикнижие Моисея. Когда о воскресении из умерших он сказал: не читали ли вы, что Бог объявляет себя Богом Авраама, Исаака, Иакова? И он говорит: Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И в оригинале сказано: я Бог, я есть Бог Авраама, я сейчас есть Бог Авраама. Авраама должно давно нет, и должно о нем уже подзабыть, но я есть сейчас Бог Авраама, значит, Авраам жив. И он воспользовался, и они заткнулись. Фарисеи ободрились. Им понравилось. И теперь их посланник выходит. у фарисеев, которые больше всего преследовали Христа, была религиозно сформированная система, своя деноминация. И они больше преуспевали, чем все остальные, о которых я уже упомянул. И они больше всего с Христом конфликтовали. Это были богословы. Они исследовали, отцеживали каждую фразу, каждую букву, каждую заповедь, каждую часть закона для того, чтобы жить этим. И вот перед ними раввин. И Матфей записал, искушая, и они посылают своего посланника. Сами стоят в стороне, наблюдают за ним, думают, сейчас его поймают. И вот в чем искушение было. Они хотели поймать его на противоречие, что сейчас этот учитель будет говорить не то, что из закона сказано. Они всегда его хотели поймать на чем-либо, для того, чтобы законно обвинить. Помните, когда я перепрыгну немножечко на хронологический вперед, когда Господь был на суде, и лжесвидетели приходили. И каждый говорил все, что хотел сказать. Посмотрите, за 3 года они собирали против него компромат. Ты сказал, что ты разрушишь этот храм, и в 3 дня воздвигнешь его. А ты еще это сделал, а ты еще это говорил, а ты называл себя тем-то и тем-то. Этим они были заняты. Искушая, подошел и спросил, какая наибольшая заповедь в законе? Это все равно, что врачи между собой исследовали бы и говорили, какой наиболее важный орган в теле человека? Сердце, печень, почки, легкие, мозг, сосуды, кости, мышцы. Что? Что бы вы ответили? Анжела, что бы ты сказала? Жизнь, да? Жизнь, само бытие человека, это и является той силой, благодаря чему эти все органы функционируют. У них было 613 законов, заповедей, правил и постановлений. От самых важных, такие как суббота, до самых незначительных. Умывание рук, кисточки на покрывалах, перила на крыше, и там левератский закон, вот то, что мы упоминали, да, Садукея, когда умрет кто-либо из родственников, то должен вступить в брак для того, чтобы продолжить имя, род. Вот они это исследовали. И они ожидали от Христа. Что ты нам скажешь? Какая главная заповедь? 37 стих, вот ответ Христа. «Возлюби Господа, Бога твоего». Что здесь Христос делает? Он им открыл что-то новое? Он берет и ссылается к основам основ. Второзаконие, 6 глава, 4, 5, 6 стих. И раскрытие в этой главе, и последующие главы в этом законе, из чего проистекает абсолютно все, что мы делаем? Там сказано, возлюби Господа Бога твоего, слушай, Израиль, Господь Бог один есть, нет множества богов, Он един в 3 лицах. Это в скобки возьмем, потому что Моисей так не говорил, не знал, не было откровения. Но люби Господа Бога твоего. Мы думаем, что это был примитивный какой-то период, когда они вот с копьями ходили, да, в набедренных повязках, вот, разговаривали жестами, вот, на деревьях жили. Вот мы думаем, что настолько отсталое общество было. Ничего подобного. Вокруг них отсталое общество было. Им открылся Бог. И вот его откровение. «Люби Бога твоего». Люби Бога твоего. Я хочу, чтобы мы понимали, братья и сестры, наши времена отличаются просто витриной, декорацией, которые поменялись. Я догадываюсь, что если воскрес Моисей и ему показать современный Израиль и современный мир, до смерти перепугался бы, да, что... Увидя то, что летают огромные какие-то птицы железные, гудят, ездят какие-то коробочки очень быстро на дороге, и по этим еще маленьким коробочкам люди разговаривают друг с другом или включают на какую-то кнопочку, и там еще в другой коробочке человек сидит, что-то рассказывает, поет или еще что-то. Вот вы можете себе представить его шок? Это шок технологий. Но он бы не удивился, если бы пожил среди нас, побывал на членских собраниях, в шапке-невидимке посетил бы некоторые семьи христианские, посмотрел отношения между мужем и женой, среди детей, среди соседей, походил по церквям и в целом увидел, что происходит. Он бы понял, ничего не изменилось за 3000 лет. Сегодня мы будем участвовать в хлебопреломлении, это заповедь Христа. Вы задавали себе вопрос, почему я делаю то, что я делаю? Из чего исходит мое делание, мое участие? Потому что я крещен, потому что я член церкви, потому что я христианин, потому что так все делают, так нужно делать, это просто заповедь. Вы знаете, у нас сегодня фарисейство, оно не исчезло, названия другие, подходы другие. Вот послушайте, это не мои слова, это Павел говорит, когда он пишет в церковь, обращается к верующим и говорит, что «я боюсь, что среди вас есть те, которые не знают Бога». Павел, ты шутишь? Это же церковь, это же крещенные люди, это те, которые члены церкви, которые трудятся, благовествуют. И он говорит, среди вас есть те, кто не знают Бога. Как он оценивал? Очень просто. Кто не любит Господа Иисуса Христа, он говорил, да будет проклят. Обратите внимание, Павел никогда не защищал себя, когда на него нападали. И он никогда не опускал руки, когда нападали на Христа и на Евангелие. И он не лез в карман за каким-то словом. И он не пытался свою жизнь сделать такой, чтобы понравиться кому-то другому. Он всегда на первое место ставил то, что должно быть на первом месте. Это Бог. Вы знаете, что многие люди успокаивают себя какой-то христианской активностью в вопросе благовестия. Но это еще ни о чем не говорит. Самые активные благовестники – это свидетели Иеговы. Я уже упоминал, вам кто-нибудь за вашу христианскую жизнь подошел, кто-то из баптистов? На рынке, в транспорте, домой постучал, брошюрку дал. Вот кто-нибудь из евангельских христиан за вашу христианскую жизнь попался на пути, на заправке, в парке, на пляже, везде, где вы обитаете, на работе, я не знаю, и просто сказал, вот тебе человек, путь ко Христу, Евангелие, или трактат, или еще что-то. Мне ни разу. Свидетели Иеговы несколько раз было. Значит ли, что они любят Иисуса Христа? Нет. Самые активные миссионеры сегодня, да, это мормоны. По всему миру, куда только их пускают, они могут разъезжаться. Я не хочу сказать, что они занимают рейтинг самых-самых, но они активны. Но вы узнаете, что они не любят Иисуса Христа. Очень много благотворительных светских организаций, которые помогают бедным, нищим, строят приюты, которые заботятся от кошечек и собачек до экологии, там высчитывают разные выбросы там, вредных веществ в атмосферу. Заботясь, но это не значит, что это все принято Христом, и это сделано из любви ко Христу. Поэтому не из этого проистекает наши отношения со Христом. То, что я что-то просто делаю. Понимаете, насколько вот эта система иудаизма заблудились в трех деревьях? Они просто потерялись. Насколько современные христиане теряются в каких-то комитетах, в каких-то правилах, в каких-то сложнейших институтах, все то, что они структуры какие-то создают. А потом мы читаем книгу Откровения, и глава церкви стоит вне церкви и стучит в дверь и говорит: кто услышит, кто откроет и пустит меня, с удовольствием войду в эту церковь. Пустите меня. Хоть по одной причине, потому что я глава этой церкви. Я умер за эту церковь, я господин ее. И вот Христос говорит самые простые вещи. Они думали, что сейчас Иисус скажет еще о каких-то заповедях, еще начнет что-то толковать. Посмотрите, как просто, как точно, как необходимо для каждого человека в любом поколении знать эту истину. Неважно, верующий человек или неверующий человек, эта заповедь остается неизменной. Люби Господа Бога твоего. Обратите внимание, это заповедь. Это повеление. И здесь возникает вопрос, а как по заповеди можно любить? Как можно приказать «люби Бога»? У вас не возникает какое-то напряжение? Я до сих пор удивляюсь, например, тем парам. Не хочу никого обидеть. Я не знаю ваших предысторий многих, да, как вы познакомились, как вы создали семью. Но меня удивляет любовь по интернету или через интернет. И потом, когда люди вот просто попереписывались, поотправляли свои красивые фотографии, отфотошопленные, да, не в профиль, когда там подушка безопасности выглядывает там, или еще какие-нибудь такие вещи, в лучшем свете. И потом они становятся мужем и женой. Я не понимаю подобного подхода. Но когда возникает вопрос, что ты должен любить, это еще сложнее. Это еще сложнее. Мы как раз с Оксаной прослушали цикл изучения книги Судей. И вот концовка, она такая, знаете, вот достаточно драматичная, когда колено Вениаминова почти исчезло, и осталось только 600 воинов. И 600 по всему пониманию, это из этого колена развращенные люди, нечестивые, морально и нравственно негодные. И для того, чтобы они не исчезли, евреи придумали выход. Пошли в город, который не поддержал их в этой войне. Силой забрали 400 девиц, родителей, семьи, город, все, что у них было, имущество, просто сожгли и уничтожили. И отдали этим, но еще нужно было 200 взять. И сказали этим 200 холостякам: идите в Силом, там будет праздник Господу. И 200 девиц ваших. Выбирайте любую. И они, как дикие звери, из кустов напали на них, забрали их и увели к себе в логово. И вот если подумать, вот представьте, если вы были на месте этих девушек, вас украли, и получается, всю жизнь насилуют вас. Вы рожаете детей от насильников, от грабителей. Вас увели, и вы живете. Я просто с трудом представляю, что за перевернутый мир тогда был. Ладно, маленькое отступление, хочу в сторону вести. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, что невозможно любить того, кого что? Кого не любишь, кого не знаешь. Вот мы с вами рассмотрим три вопроса, которые возникают в данном отрывке, и я думаю, что возникают у вас. Первое. Как должна или может появиться любовь к Богу? Как она происходит? Есть заповедь «возлюби Господа Бога твоего», но как она рождается? Скажите с места, как вы полюбили Бога? Что произошло с вами? А? Да, это путь через Его Слово. Хорошо. А что именно через Слово? Вот. Через дела, через осознание. Ага. А? испытали Его любовь на себе, увидели Его дела. Друзья, это с этого начинается любовь. Я хочу, чтобы в качестве иллюстрации вы тоже открыли со мной Евангелие от Луки, 7 главу. Один из красивейших отрывков, который очень четко объясняет вот эти первые истоки любви, которая рождается к Богу. Евангелие от Луки, 7 глава. Я прочитаю 1,47 стих, потом чуть-чуть прокомментирую эту историю. Почитайте ее потом дома. Вот принцип. Вот принцип. «Потому говорю тебе, прощаются грехи ее многие». Почему? За то, что она возлюбила много. А тому, а кому мало прощается, тот мало любит. Снова в семье у фарисея. Снова человек пригласил к себе раввина, учителя. Но как он низко с ним обошелся. В той культуре это было верх неуважения, когда он не дал ему воды умыться, когда он не встретил его целованием или обнятием, когда он не дал ему масла. Я не знаю, для каких целей масло использовалось, но, по крайней мере, умыть пыльные ноги, если не ты сам, то хотя бы ты дал бы ему возможность это сделать. И вдруг появляется девушка легкого или тяжелого поведения. И она нарушила этот праздник. И в этой местности все знали. Это не были мегаполисы, где одна с какого-то района, где 500 тысяч, да, приехала в другой район. Это маленькие поселки были, где все знали. И этот фарисей Симон, он сразу понял, кто это. Я хочу сразу сказать, это не та история, которая была в семье другого Симона прокаженного, где был Лазарь, Марфа и Мария. Это другая женщина. Это было в другой географической точке, в другое время, в другой контекст. Не надо путать, это разные женщины. Хотя очень схожий по своему сюжету вообще сценарий, который здесь произошел. Но вот в чем суть. Она подходит сзади к ногам Христа и истерически начинает плакать. Автор скрывает от нас причину, или первопричину, почему она начинает плакать. Я думаю, что у нее встреча со Христом была раньше, до этого. Она просто отыскала Его. Или слышала о Нем, но стремилась найти Его и побыть рядом со своим Спасителем. Или обрести это спасение. Судя по всему, она на своей профессии достаточно много заработала денег, раз у нее был такой драгоценный сосуд с этим миром. Скорее всего, она могла жить безбедно. И ей эта профессия подходила. Уловите, друзья, что грех в нашей классификации, которую мы его разделяем и дробим на тяжкие, смертные и грех не к смерти, это наши причуды. Но корневая система греха находится в том, что человек живет независимо от Бога, что он не любит Бога, он не любит своего Творца, он не знает, а если слышит и знает что-то, он сопротивляется и бежит от Него. Мы сегодня пели, да, о хлебе жизни. Христос говорит, я хлеб жизни. Идите ко мне, вкушайте. Я живая вода. Идите, пейте. Посмотрите, насколько сконструирован человек. В Едемском саду Бог говорит, не ешьте. Они говорят, нет, мы будем есть. В Новом Завете Господь говорит, в другом саду, в Гефсимании, да, вот в преддверии всего этого, ешьте. Человек говорит, не буду есть. Вот в чем проблема. Проблема не в том была у этой женщины, что она осознала, что она работу потеряла. Я думаю, это профессия такая, которая до глубокой старости может быть востребована. она поняла, что она живет в разобщении со своим Творцом, со своим Искупителем. И этот вот грех, ее стиль жизни, это образ жизни как раз-таки привел к первопричине. Мне нужен мой Искупитель. Из-за того, что в этой иудейской культуре все возлежали, когда кушали, не было столов, скамеек, она могла очень легко подойти к ногам своего Спасителя. И сказано, что она, Христос когда комментирует, да, что она целовала ноги. Это то же самое слово, когда отец целовал сына блудного, который вернулся. То есть просто осыпал его целованием. Он целовал и не прекращал целовать. Вот так и здесь сказано. Когда Иисус обратился к фарисею и сказал, ты мне этого не сделал, посмотри, что делает она. Она просто своими слезами ноги мне умыла, своими волосами вытерла и не перестает целовать ноги мои. И вот принцип. Вот принцип. Кому много прощается, тот много любит. Кому мало прощается, мало любит. Я с удивлением вспоминаю некоторые высказывания верующих людей, которые занимались служением, которые говорили такие вещи, что я не считаю, что я падший грешник. На самом деле, так можно сказать. Знаете, почему мы так говорим? Потому что других грешников я сверяю с собой. Я никогда не становлюсь в лучи света безгрешного. Для того, чтобы сверить себя с Ним, с Богом. Поэтому вот такое осознание греха, вот такое осознание самоправедности – поэтому вот таким в глазах человека будет Искупитель. В принципе, помните, у меня нет других иллюстраций, но вот чтобы у вас это всегда в ясном сознании было, вот кто из людей будет радоваться? Кстати, Христос привел иллюстрацию о должниках. Один задолжал 500 динариев, другой на 50, и тот должник не имел возможности рассчитаться, и ему хозяин обоим простил. Кто из них больше всего будет ликовать? Ну, загадка для тупых, да? И этот говорит, ну, я думаю. Ну, раз ты меня спрашиваешь, ну, я думаю, что надо подумать. Я думаю, что тот, кому больше простили. Ты точно знаешь, и ты разгадал, что это загадка против тебя. Ты считаешь, что ты пред Богом должен 50 динариев. Хотя не знаешь, что ты должен гораздо больше. И вовеки ты не рассчитаешься с ним. Но вот эта вот женщина, она осознала, что у нее огромный долг пред Богом. И самый главный долг – это отношение с Ним. Не наши дела. Наши дела – это проявление нашего неверия. Это результаты, это плоды, это все то, что проистекает из греховного сердца тогда, когда в сердце нет любви к Богу. И вот принцип – кому много прощается, тот много любит. Кому мало прощается, тот мало любит. Я смотрю на наших детей. И я смотрю уже на поколение детей, моих детей. Что их уровень восприятия Бога будет гораздо ниже, чем у меня. Потому что они растут немножко в другой атмосфере. Если я прошел в своей жизни то, что я могу видеть чудовищем, безбожной жизни, у них этого не было. Они с детства воспитывались в окружении молитвы, любви, заботы, насколько это возможно в наставлении Писания, насколько это возможно в учении Господнем. У них не было плохих компаний. Все плохие слова они, может быть, слышали, но редко говорили, может быть, когда там молотком по пальцу ударят, мог что-то сказать. Но их не было стилем жизни и общения. Это точно так же, как в книге Иисуса Навина. Что поколение Иисуса Навина видели славу Божью, видели дела Его и слышали о них. Второе поколение только слышало об этих делах. А третье поколение не видело и не слышало. Просто пересказы. И Бог знает, что не всегда будут такие периоды, когда море будет расступаться, и люди будут ходить и видеть это. Если бы мы вернулись снова в Ветхий Завет, откуда Христос берет эту фразу, эту основу и цитирует «люби Господа Бога твоего», то тогда, когда спросят у тебя твои дети, почему вы празднуете это? Да не потому, что Бог нам заповедал, а потому, что мы знаем Его. Скажи детям своим, мы были рабами, а теперь свободны. И это сделал любящий Бог. Все вращается вокруг личности. Когда мы выдавливаем эту личность из себя, от себя, и занимаемся просто исполнением каких-то дел, мы превращаемся в саддукеев и фарисеев. Подобно этому Симону, да? Ох, если бы знал этот пророк, если он на самом деле пророк, кто к нему дотрагивается. И Христос говорит: Симон, я знаю. Я знаю, кто она. И потом женщине это говорит: иди, вера спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. Смотрите, не любовь спасает. Вера спасает. Это правильно. Благодатью вы спасены через веру. Но любовь – это проявление веры. Вы помните, как Иаков в своем послании убеждал некоторых верующих, которые не любили Бога, но в грудь себя ударяли и говорили: «Я верующий, у меня с Богом все в порядке. У меня все хорошо с Богом. Отлично просто». И он говорит: «Ну хорошо, давайте разбираться. Вы знаете, что бесы веруют и трепещут? Чем отличается ваша вера от веры бесов? Если в этой вере нет любви к Богу, то это просто информационная вера или фактическая вера. Сатана и его слуги знают о Боге доктринально, богословски больше, чем мы с вами. По крайней мере, они видели его. И 100% знают, что он существует. Нам еще нужно какие-то примеры, чем-то убеждать, что существует Бог. Они это знают. И они верят, что он есть. Но их проблема в том, что они ненавидят то, во что они верят. И они отвергают и не хотят подчиняться тому, что знают. Вы понимаете, почему Иисус развернул и этого фарисея, в доме которой была блудница? Это была демонстрация того, что главное в жизни. Это любовь к Богу. И вот где она рождается. Она рождается из осознания того, что Бог сделал для меня. Друзья, подумайте. Расскажите сами себе свое свидетельство. Я такой-то, такой-то. Да, пусть, может быть, в тишине это дело, чтобы вас за больного не восприняли. Вот. А расскажите себе, почему вы уверовали. И потом следующий шаг. Почему вы продолжаете веровать? И еще один шаг. Куда приведет ваша вера? Будет ли это спасительная вера? Есть ли в этой вере страсть, жажда по вашему Богу? Никаких открытий, ничего нового. Все древнее является истинным. И эта истина проходит красной нитью через все Писание, достигая нас. Возлюби Господа Бога твоего. Поэтому любовь рождается из осознания того, что Бог сделал для нас. Писание говорит, что Бог так возлюбил нас. Тогда, в тот период, когда мы были грешниками, когда вы делали самые гнусные дела, о которых сегодня сами стыдитесь, Он тогда любил вас. Он знает всякую скверну мыслей, всякую извращенность в слов, лукавство, в поведении, в ваших решениях, в обмане, в лжи, в хитрости. Все это соберите, если насколько возможно, ваша память далеко простирается, чтобы увидеть ваш отрезок жизни. В этот период Он вас любил. Он нас любил. И отдал свою жизнь. Сегодня рассказывают очень много иллюстраций о том, что судья, да, вот на скамье подсудимых увидел человека, и вот просто исполнился каких-то добрых чувств, и он заплатил за него штраф, и он свободен. И вот эта вот иллюстрация рисует человека и Бога. Друзья, очень что-то похожее, но они зачастую могут уводить нас от истинного описания того, что Бог сделал для нас. Ни один судья не умер за преступника. И ни один судья, сколько мне известно подобных историй, таких хороших, не усыновил преступника и не сделал его своим детем, и не дал ему наследие. Если даже такое в мире существует, о чем я не знаю, ни один судья не сможет физически передать свой характер, свой ум, свою природу. Наш судья это сделал по отношению к нам. Вот почему Иоанн говорит, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Это взаимоотношение на любви. Спросите у представителей других религий, любишь ли ты своего Бога? Он задаст вопрос, о чем ты говоришь? В смысле, любишь? Как я могу любить? Кого? Я его не знаю. Я знаю, что есть заповеди от него. Как любить? Это отношения. И вот где они рождаются. Сегодня мы тоже пели, да, и цитировали вторую книгу Царств. Я посмотрел параллельное место. Это 17-й псалом. Второй стих. В Библии, кстати, нигде не сказано, кроме одного случая, чтобы кто-нибудь из верующих напрямую Богу сказал: «Бог, я тебя люблю». Никто никогда, кроме одного человека, Давид. И он в этом псалме говорит: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя, защита моя, скала моя, упование мое, жизнь моя, возлюблю тебя». Вот почему этот человек по сердцу Божьему назван. Потому что он не просто был государем и делал страну так, как Бог хотел. То, что мы видим в Давиде, это было производно из того, что он любил Бога. Вот почему книга Царств начинается о Давиде и заканчивается им как шаблоном и как эталоном. И этот был такой-то царь, но он не делал так, как Давид. И не поступал так Давид. И не было в его сердце того, что было в сердце у Давида. Я не могу обойти стороной вот эту вот часть. Мы время от времени, может быть, в последнее время чаще обращаемся к этой иллюстрации встречи Христа с Петром после воскресения Господа. Помните? Это опять он поднимает этот пласт, потому что Петр – продукт жизни религиозной, в которой он вырос. Тогда люди понимали, делай для Бога что-то. Знай заповеди и соблюдай их. И Христос 3 года работал с этими ребятами. И осечка за осечкой, промах за промахом. И потом после воскресения, когда они уже видели, 3-й раз он является им. И что они делают? Рыбу ловят. Христос говорит: Петр, я не призвал тебя рыбу ловить. Я призвал тебя людей ловить. И мы видим раздавленное сердце Петра. И он, наверное, больше всего в жизни боялся этой встречи. И тут 3 выстрела с одним и тем же вопросом. Петр, любишь ли ты меня? И Христос говорит к нему, используя это слово агапе: Петр, агапао, если в тебе это совершенная любовь, это славная любовь, Божья любовь. И Петр не рискнул сказать. Он всегда говорит: ты мне нравишься. Я тебя уважаю. Потом Христос последний раз говорит: Петр, ты уважаешь меня? Да, уважаю. Вот что красиво. Петр говорит: Господи, ты знаешь все обо мне. Ты знаешь, что я люблю тебя. И всякий раз, когда Петр отвечал, Господь говорит: вот теперь паси агнцев моих. Друзья, мы не должны упустить самое главное. Мы не должны упустить эту основу, этот фундамент наших отношений с Господом. Потому что у любого человека, среднестатистического христианина, спросите о его духовной жизни, он перечислит вам: читаю, молюсь, благовествую. Это то, что обычно в церкви ожидают. Читаешь ли Писание? Да, читаю. Молишься Богу? Да, молюсь. Благовествуешь? Да, благовествую. Дела милосердия? Как получится? Знаете, что Господь спрашивает? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Если я не пережил того, что Он делает в моем, сделал с моим сердцем, у нас не будет причин любить Его. И мы снова будем проецировать ветхое общество книжников и фарисеев, которые не пьют, не курят, относительно сохраняют свои семьи. Порядочные люди что-то делают, но без любви. Вот хотел поймать Христа за трудный какой-нибудь вопрос, спровоцировать, искушая, какая большая, наибольшая заповедь в законе. И он должен был это услышать. Лично он должен был это услышать. Люби Господа Бога твоего. Марк говорит, когда заканчивает эту историю, Христос этому человеку сказал: недалеко ты от Царствия Божия. Потому что этот человек похвалил Христа, сказал: правильно ты ответил, мне нравится, точно. Да, да, так должно быть. Почему Христос не сказал ему: ну, и тебе повезло? Он говорит: недалеко ты от Царствия Божия. Потому что знание о Боге, о заповедях и любви к Нему не является гарантией того, что человек будет в самом Царстве Божьем. А этой женщине он сказал: иди с миром. Или дословно: войди в покой. Или: шалом тебе, войди в мир Божий, в покой Божий. Да успокоится твоя грешная душа в искуплении, которое принес тебе тот, которого ты возлюбила. Как далеко это от религии? Как далеко это от фальши этой? Не зря Христос говорил, что блудники, мытари, грешники вперед вас идут в Царствие Божие. Потому что они искренние. Их не нужно убеждать в том, что они грешники. А под личиной самоправедности люди пытались максимально скрыть свою гниль. Так, первый вопрос. Как возникает любовь к Богу? От осознания того, кто есть Бог, как характер Его, как красота Его личности, сущности, до тех вопросов, что Он сделал для меня, для моей жизни, что Он продолжает делать для меня. Мы не должны упустить эти моменты. Это именно тот аспект тогда, когда мы можем понять, вот это рождение любви в моем сердце по отношению к Богу. Второй вопрос. Какие сферы должна охватывать любовь в личности человека? Вы знаете, что мы живем в поколении Эроса. Мы живем в период, где просто засилие, вот псевдолюбви навязывается в мозг человеку. От самых безобидных смайликов, которые выражаются в сердечках, во всем том, что рисует сердечки, любовь, 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 любовь. Но это не та любовь, о которой Писание говорит. Человеческая любовь, она движима похотью. Она исполнена страстью к сексу. И индустрия секса на этом преуспевает. И это называют любовью. Но это не то, о чем Писание говорит. Поэтому, когда Христос сказал: «Возлюби Господа Бога твоего», и Он показывает сферы. Сферы того, где эта любовь должна быть. Где? Посмотрите в текст. «Всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением своим». И Марк добавляет: «всей крепостью или всеми силами своими». Возьмем это вместе. Кратенько посмотрим. Вот это то, что мы можем сказать: сбалансированная любовь. А говоря об этой первой части, Я хочу подчеркнуть, что любить всем сердцем, возможно, подразумевается волевой аспект. Потому что в Ветхом Завете, я не буду приводить вам ссылки, но одну вам дам, книга притчи, где сказано, больше всего хранимого храни что? Сердце свое. Почему? Потому что из него источники жизни. Там наша воля, там наши чувства, там наша совесть, там источник нашей жизни, устремлений наших. Это то, что движет нами в нашей жизни постоянно. Это то, ради чего мы живем, с чем мы встаем, с чем мы живем, с чем мы ложимся. И это до бесконечности. Это источник нашей жизни. Поэтому, когда Господь сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, речь идет о том, что все твое сердце, если вот так нарисовать, как его рисуют, должно принадлежать Богу. Помните, я хочу опять сослаться на Иакова, когда он говорит, исправьте сердца двоедушные. Тогда, когда в сердце, тогда, когда в жизни человека есть любовь к Богу, как человек понимает, и любовь к миру, нельзя назвать и считать эту любовь к Богу от чистого сердца или любовь всем сердцем. Я не хочу вас утомлять. Я понимаю, что эти вещи для вас, как для школьников, может быть, начальные классы, вы знаете об этом. Но я хочу, почему я возвращаюсь к этому, освежить ваши памяти и снова вернуться к фундаменту. Представьте себе, особенно те, которые в браке находятся. Вы вступили в брак, и кто-то из супругов продолжает общаться со старыми друзьями, с которыми встречались и имели какие-то теплые чувства по отношению к тем людям до брака. Вы переписываетесь, вы созваниваетесь, вы, может, еще в кафешку вместе ходите. Это нормальный брак? Человек говорит, ничего особого, просто друзья. Если Бог определяет, что прилепится муж к жене своей, и двое станут одной плотью, эмоционально, духовно, физически, это навсегда этот завет. В этом не должно быть никаких зазоров и трещин. Ни для кого. Это определение Божье. Ни для кого. То тогда, когда Господь говорит, возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, то там не должно быть любви к миру. Там ничего не должно быть того, что Бог ненавидит. И в этом моя воля. В этом мое устремление, в этом моя страсть, в этом моя жажда. К сожалению, многие христиане не должны называться христианами. Потому что подобно тому, как Павел говорит, что многие из вас не знают Бога, я мог бы сказать то же самое о многих современных христианах. Они пляшут под музыку этого мира, живут как мирские, разговаривают, как миряне, их мозг пропитан миром, они исполнены радости от этого мира, от всяких событий, которые мир приносит удовольствие для них. И в то же самое время пытаются балансировать в церкви, радоваться тому, что Христос их искупил и записал их на небеса. Не может так быть. Но не мне судить. Бог сердцеведец. Но Он призывает. И он говорит, вот ваша сфера, ваша воля должна быть подчинена мне. Возлюби Господа Бога твоего. Не просто возлюби, но возлюби его каким образом? Всем твоим сердцем. Следующее. Всей твоей душой. Греческое слово душа, псюхе, жизнь. Возможно, здесь какие-то синонимы есть. Возможно, есть вещи, о которых некоторые, по крайней мере, говорят, что это одно и то же. Если бы это было одно и то же, я думаю, что Христос просто бы использовал одну фразу. «Возлюби Господа Бога всем твоим сердцем». Точка. Но когда Он говорит «всей твоей душой», это немножко не то же самое, что твоим сердцем. И когда Он говорит «всем твоим разумением», это не то же самое, что твоей душой. Я думаю, что в этом есть какие-то свои грани. Но в каждой этой грани своя полнота. 100% должно быть. Душой, возможно, речь идет о наших эмоциях. Помните Давида, который безудержно скакал, когда видел славу Божию, когда она возвращалась в Иерусалим? Я не призываю нас к тому, чтобы мы вели себя подобным образом. Но если послушать молитвы некоторых христиан, тоже поймите меня, я не наблюдаю, чтобы судить и критиковать. То у меня такое впечатление, что они вообще Бога не знают. Всегда какое-то уныние, всегда какая-то тоска, всегда какая-то вот грусть, всегда чего-то не хватает, и где-то Бог далеко, я здесь нуждаюсь, страдаю, я одинок, я потерян, я несчастлив, я... Спасите меня, помогите мне, Господи, Боже мой. Где эта радость, где это торжество, где эта красота восторга того, что ты знаешь меня, я знаю тебя. Искупление, жизнь, счастье. Да, друзья, при всех тех вещах реальности, я не хочу, чтобы мы в розовых очках ходили. Но у нас есть причины, и больше причин радоваться, ликовать и торжествовать, чем просто жить в том, что мы загоняем себя. Я думаю, причина в том, что мы мало знаем Бога. И отчасти я говорю о себе. Потому что слишком близоруко наблюдаешь за своей жизнью. Вот здесь и сейчас нужно решать. Вот когда сердце поднимается вверх. Почему Давид ликовал? Что, у него жизнь безоблачная, безмятежная была? Его помазали в царя, он 7 лет бегает от другого царя. Ни одного вопроса к Богу. Господи, а что за подарок такой? Мы 7 дней не можем вытерпеть, когда температура на 1 градус поднимается. Мы начинаем бухтеть против Бога и говорить, а что это такое? 7 лет. Воспою Господу моему. Твердыня, крепость, надежда, упование, сила, щит, радость. Все во всем. Добрый пастырь мой, утешитель мой. Почитайте его псалмы и подумайте, в какой период он жил. Посмотрите снова на эту женщину. Она не сидела так вот, ногти Иисуса, да, вот так. Рыдала. Настоящее сокрушение и одновременно восторг. Я здесь. Это лучшее место быть у ног моего Спасителя. Потому что я знаю, кто он. Он спас такого негодного человека. Не отпущу его. Это эмоции. И Бог создал нас, чтобы мы выражали эти эмоции. Когда нужно плакать, плакали. Плакали о своих грехах или плакали о счастье искупления. Когда нужно, ликовали, торжествовали. Когда мы поем песнопение, я не знаю, вот неплохо было бы камеры поставить, да, чтобы потом нам всем показать, как мы стоим, поем, там, или еще что-то. Вот. Это же о чем-то говорит. Отчасти это зеркало нашей души. Нам с трудом верится, что мы в присутствии Бога. Вот если бы куст горел, микрофон загорелся, а не тух, вот что-нибудь такие вещи, да, без вреда, допустим, имуществу, вот какое-нибудь такое явление, вот тогда привлекло бы внимание. А так, один и тот же монитор, одни и те же внешности, одна и та же структура. И мы... Господи, доколе? Я еще хочу сказать о практике, потому что мы не настраиваем себя к тому, чтобы прийти и поклониться Богу. Может быть, это другая часть или тема, о чем мы должны говорить, но я просто хочу сказать. Друзья, если вы до часу ночи где-то там ВКонтакте переписываетесь, смотрите какие-то фильмы, потом полдня вы где-то на рынке бегаете, решаете какие-то свои вопросы, где-то ваша жизнь загружена, потом вы без 3 секунд, 2 прилетаете в собрание, у вас язык на плече, и вы вот это сердце подготовлено к поклонению? Нет. Нет. В Ветхом Завете люди готовились к поклонению. Во многих, в хорошем смысле слова, консервативных церквях люди готовятся к поклонению. Они распределяют свою жизнь, свое время настолько скрупулезно, чтобы со спокойным сердцем, с чистым умом, с настроенным духом прийти в присутствие Бога. Они читают, они молятся, они общаются, они размышляют о Господе и вместе с искупленными хотят прославить Его. Тогда их сердце настроено. Вот тогда здесь будут эмоции. Не то, что мы вышли из собрания и сказали, сегодня прославление было не очень. Или, о, мне понравилось. Помните, друзья, мы не судьи. Мы не на конкурсе. Алло, да, деноминация ищет таланты. И кто сегодня лучше выступит или споет? Главный слушатель – это наш Бог. И Он слушает наши сердца до того, когда мы сюда пришли. Вот в чем суть отношений с Ним. Тогда, когда я люблю Его, потому что знаю, что Он сделал для меня. Тогда, когда мое сердце вполне предано Ему. Тогда, когда есть мои эмоции всей душой. Я радуюсь Ему. Когда Он касается меня, моих грехов, я плачу. Когда Он дарует утешение в искуплении, ободряет меня, я радуюсь этому, потому что это от Него. Когда Господь сказал, мир мой даю вам, радость мою отдаю вам. И это навсегда. Посмотрите, что еще Господь говорит. Любить всем разумением. Размышлять о нем. Я на этом не буду долго останавливаться. Я хочу просто дать ссылку на то, что происходит с людьми, когда они не размышляют о Боге. Римлянам 1.28. И там Павел показывает контраст. Поскольку люди не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму делать непотребство. Теперь у нас очевидно, почему люди так живут беспечно, так живут контрастно, плохо. Потому что нет царя в голове, нет Бога в разуме. Сами себе боги. Снова вернитесь к Давиду, перечитайте 118-й псалом, когда он говорит, «Слово Твое, светильник, ноге моей, весь день размышляю о нем. Оно обличает меня, оно утешает меня, оно пользу моей жизни приносит». Он торжествует об этом. Вы видите вот эту вот гармонию? Наше сердце, наша воля, наша совесть, наши эмоции, наш разум. И Марк дополняет и говорит, всеми силами своими, то есть всей крепостью. Наши тела – это храм Духа Святого. Всю свою жизнь мы должны посвятить Богу. Последние два момента. Как, видимо, проявляется любовь к Богу? Как, видимо, проявляется любовь к Богу? Можно сказать, что я верю, но веру не видно. Можно сказать, что я люблю, но любовь не видно. Есть вещи, которые очень легко подделать. Эмоции, например. И Христос говорит, как? Возьмите, запишите ссылку себе. Иоанна 14:15. Самое очевидное. Если любите меня, Господь говорит, если вы говорите, что вы любите меня, что? Соблюдите заповеди мои. Один из первых видимых эффектов того, что я люблю моего Бога, я буду послушен Ему. Я буду предан, я буду привязан к Нему. Я буду всеми силами стараться исполнять Его Слово. Не сначала я исполняю Слово, а потом, может быть, ко мне придет любовь к Нему. Любовь первична. И вот если вы любите, соблюдите заповеди мои. И второе, то, что мы находим в тексте, как проявляется любовь. Это фарисею был удар ниже пояса, ниже всех его поясов. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это подобная заповедь, это не такая же заповедь. Ты не можешь любить ближнего всем сердцем, всем разумением, всей душой, всеми силами своими. Но ты должен его любить. И в слове «ближний свой» широченный спектр. Туда мы помещаем от самых теплых чувств. Семья, жена, дети, близкие родственники, немножечко дальние родственники. Это церковь. И потом то, что выходит за круг, твои соседи и даже твои враги. И вот твое отношение к людям Оно покажет, насколько ты знаешь Бога. Твоя горизонталь показывает твою вертикаль. Фарисеи не любили людей. Доказательством тому 23 глава. Христос, я использую это слово, расстреливает фарисеев словесно. 7 раз говорит: «Горе вам, лицемеры, книжники, фарисеи! Вы возлагаете на людей бремена неудобоносимые». Это были коррупционеры, которые грабили вдов и сирот. Это которые глумились над всеми, над кем можно было глумиться. Это были самодостаточные, высокомерные люди, притворщики, которые заняли престол Моисеев, которые искажали Писание, которые извращали истину, которые отвергли Мессию, которые привели его на смерть. Вот кем были эти люди. И этот человек должен был услышать. Если ты говоришь, что ты любишь Бога, молодец. Как насчет людей? Как насчет людей? Я понимаю, что сейчас еще это пласт вопросов будет. Как практически любить ближних своих, а кто ближний мой? Луки 10 глава. Вот я вам просто ссылку даю, когда Иисусу задали вопрос, кто мой ближний? Помните, что Он рассказал? Притча о добром самарянине. Я не буду ее пересказывать. Но вот вам от Господа иллюстрация, что значит любовь к ближнему. Там, может быть, и не будет бурления или кипения эмоций, но там будет желание помочь тому, кто нуждается, если ты в силах оказать помощь. Так просто? Да. Это и есть любовь. Это и есть любовь, которая не превозносится, не гордится, не ищет своего, не бесчинствует, не мыслит зла. Не радуется злу и греху, а сорадуется истине. Все покрывает, все терпит, всего надеется, все переносит. Никогда не перестает. И это не наша любовь. Это оттуда любовь. С небес, любовь Христа, любовь Духа Святого, что является самым главным и выразительным плодом в нашей жизни. Друзья, закладывая или возвращаясь, раскапывая все то, что вокруг фундамента, я хочу, чтобы мы снова увидели самое главное. Мы служим Богу. Мы поклоняемся Богу. Из чего исходит это служение и поклонение? Из чего исходит наше благовестие, наши дела милосердия, наши взаимоотношения друг к другу? Из чего? Если из любви к Богу, тогда прославится Бог. Я хочу обратиться к тем, кто не знает Бога любви. Начните искать Его. Пока есть дыхание в ноздрях ваших, Бог вас любит. И любит спасительной любовью. И Он желает, чтобы вы пришли к покаянию. Испытайте Его любовь в Его прощении. Подобно этой женщине, которая нарушила всякий ход мероприятий, заставила людей чувствовать себя неловко. Но она нашла Спасителя. Неважно, где вы его найдете. В гостях, при чтении Писания, в общении, в гостях с кем-то, в церкви, дома. Пойдите к ногам Христа и умоляйте Его о прощении, чтобы вы нашли любовь Его. Те, кто считает себя верующими, знают, что вы во Христе. Умножайте эту любовь и развивайте ее. Вместе с Павлом скажем: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми любящими, неизменно любящими Христа. Вот тогда благодать в нашей жизни будет, когда с нашей стороны по отношению ко Христу есть неизменная любовь. И вместе с апостолом скажем: аминь. Давайте мы совершим молитву. У нас время, как всегда, быстрее идет, чем я говорю. Помолимся Господу, совершим заповедь Господню как выражение нашей любви и как принятие Его любви к нам. Цена Его любви выражена в Его теле и в Его крови. Господи великий и славный, благодарим Тебя, что Ты открыл нам сердце свое, сердце исполнено любви. Мы знаем, что не все живущие на земле испытают эту любовь. Для нас честь испытать эту любовь в своей жизни тогда, когда Твой Сын Иисус Христос взошел на крест, умер вместо нас, подарил нам избавление, прощение и усыновление, и дал нам радость и единение с Тобою. Сегодня через Слово Твое Ты напоминаешь нам, что наивысшая, самая главная заповедь, которую Ты желаешь увидеть в исполнении детей своих, это любовь, любовь к Тебе. Всем сердцем, всей душой, всем разумением, всеми силами своими научи нас любить. Помоги нам любить. Мы осознаем, Господь, что у нас нет совершенной любви. Мы далеки от совершенной любви. Но найди в наших сердцах, как Ты нашел в сердце Петра, настоящую любовь. Когда каждый из нас может сказать: «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Благослови нас этим». Пусть наши отношения с Тобой друг с другом будут основаны на любви, потому что любовь есть исполнение закона, любовь есть превыше всего. Все, что здесь на земле, оно однажды исчезнет, упразднится, все, кроме любви. Поэтому благослови нас этим словом, чтобы мы часто обращались к Нему, к этой заповеди, и жили ею, исполняли ее. Благодарим Тебя за возможность прославить и поклониться Тебе, исполнить эту заповедь, которую Ты оставил для Своей Церкви, чтобы мы видели Твою любовь и восхищались ею, что Ты послал Сына Своего в искупление наших грехов, чтобы всякий верующий в Господа Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь вечную. Тебе, единому и премудрому, Богу нашему, Спасителю нашему, честь, слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. Аминь.